Александр Дюма. Виконт де Бражелон или «Десять лет спустя». Том 1. Часть 1. Глава 1. Письмо. В середине мая 1660 года, в 9 часов утра, когда солнце, начавшее уже припекать, высушило росу на левкоев Блуасского замка, небольшая кавалькада, состоящая из трех дворян и двух пажей, проехала по городскому мосту, не произведя большого впечатления на гуляющих по набережной. Они лишь прикоснулись к шляпам со следующими словами: «Его высочество возвращается с охоты». И только. Пока лошади брали крутой подъем от реки к замку, несколько сидельцев подошли к последней лошади, к седлу которой были привешены за клюв разные птицы. С истинно деревенской откровенностью любопытные выразили пренебрежение к такой скудной добыче и, потолковав между собой о невыгодах охоты в лед, вернулись к своим делам. Только один из любопытных, рослый, краснощекий и веселый малый, спросил, почему его высочество, имея возможность хорошо проводить время благодаря своим огромным доходам, довольствуется столь жалким развлечением. Ему отвечали: «Разве ты не знаешь, что для его высочества главное развлечение – скука?» Весельчак пожал плечами жестом, который ясно говорил: «В таком случае я предпочитаю быть лавочником, а не принцем». И каждый вернулся к своей работе. Между тем, его высочество продолжал свой путь с таким задумчивым и в то же время величественным видом, что, верно, ему изумились бы зрители, если бы таковые были. Но жители Блуа не могли простить герцогу того, что он выбрал их веселый город, чтобы скучать там без помехи. Завидев скучающего принца, они обыкновенно отворачивались, зевая, или отходили от окон в глубину комнат, точно избегая усыпительного влияния этого вытянутого, бледного лица, сонных глаз и вялой походки. Таким образом, достойный принц мог быть почти уверен, что никого не увидит на улицах, если вздумает прогуляться. Конечно, со стороны жителей Блуа это являлось преступной непочтительностью. Его высочество был первым вельможей Франции после короля, а, может быть, и включая короля. Действительно, если Людовик XIV, тогда царствовавший, имел счастье родиться сыном Людовика XIII, то его высочество имел честь родиться сыном Генриха IV. Следовательно, жители Блуа должны были гордиться предпочтением, которое герцог Гастон Орлеанский оказал их городу, поселившись со своим двором в старинном Блуаском замке. Но такова была судьба этого высокородного принца. Он никогда не возбуждал внимания и удивления толпы. С течением времени он привык к этому. Может быть, именно этим объясняется его равнодушный и скучающий вид. Прежде он был очень занят. Казнь доброй дюжины его лучших друзей причинила ему немало хлопот. Но со временем прихода к власти кардинала Мазарини казни прекратились. Его высочество остался без всякого занятия, и это отражалось на его настроении. Жизнь бедного принца протекала очень скучно. По утрам он охотился на берегах Беврона или в роще Шеверни, потом переправлялся через Луару и завтракал в Шамбаре с аппетитом или без аппетита, и до следующей охоты жители Блуа ничего не слышали о своем владыке и господине. Вот как принц скучал экстрамурас. Что же касается его скуки в стенах города, то мы дадим о ней понятие читателю, если он потрудится последовать вместе с нами за кавалькадой к величественному входу в Блуаский замок. Его высочество ехал верхом на маленькой рыжей лошади в большом седле красного фланерского бархата со стременами в форме испанского сапога. Пунцовый бархатный камзол принца под плащом такого же цвета сливался с седлом, и благодаря этому красному цвету принц выделялся среди своих спутников, из которых один был в лиловом, другой в зеленом платье. Человек в лиловом, штальмейстер, ехал по левую руку, Обер-егермейстер в зеленом по правую. Один из пажей держал на шесте с перекладиной двух соколов. У другого в руке был охотничий рог. В шагах в 20 от замка он лениво затрубил. Все окружающие ленивого принца делали свое дело тоже лениво. Услышав сигнал, 8 часовых, гулявших на солнце в квадратном дворе, схватили алебарды, и его высочество торжественно вступил в замок. Когда герцог въехал во двор, мальчишки, которые мчались за кавалькадой, указывая друг другу на убитых птиц, разбежались, отпуская замечания по поводу виденного. Улица, площадь и двор опустели. Его высочество молча сошел с лошади, проследовал свои покои, где слуга подал ему переодеться, и так как ее высочество еще не прислала известия о завтраке, то его высочество опустился в кресло и заснул так крепко, как будто было 11 часов вечера. Часовые, зная, что им нечего делать до самой ночи, растянулись на солнце на каменных скамьях. Конюхи с лошадьми скрылись в конюшнях. Казалось, все заснуло в замке, подобно его высочеству. Только несколько птичек весело щебетали в кустах. Вдруг среди этой сладостной тишины раздался взрыв звонкого смеха, заставивший нескольких солдат, погруженных в сон, открыть глаза. Смех несся из одного окна замка, в которое в этот момент заглядывало солнце, заключая его в огромный светлый угол, какие чертят около полудня на стенах профили крыш. Узорчатый железный балкончик перед этим окном украшали горшки с красными левкоями, примулами и ранними розами, чья зелень, густая и сочная, пестрела множеством маленьких красных блестящих точек, обещающих превратиться в цветы. В комнате, которой принадлежало это окно, виднелся четырехугольный стол, покрытый старой гарлемской скатертью с крупным цветочным узором. Посреди стола стоял глиняный кувшин с длинным горлышком. В нем были ирисы и ландыши. По обе стороны стола сидели две девушки. Держали они себя довольно странно. Их можно было принять за пансионерок, бежавших из монастыря. Одна, положив локти на стол, старательно выводила буквы на роскошной голландской бумаге. Другая, стоя на коленях на стуле, нагнулась над столом и смотрела, как пишет ее подруга. Они смеялись, шутили и, наконец, захохотали так громко, что вспугнули птичек, игравших в кустах, и прервали сон гвардии его высочества. Раз уж мы занялись портретами, то да будет нам позволено написать еще два, последние в этой главе. Стоявшая на коленях на стуле шумливая хохотунья, красавица лет 19-20, смуглая черноволосая, сверкала глазами, которые вспыхивали из-под резко очерченных бровей. Ее зубы блестели, как жемчуг меж коралловых губ. Каждое ее движение казалось вспышкой молнии. Она не просто жила в это мгновение, она вся кипела и пылала. Та, которая писала, глядела на свою неугомонную подругу голубыми глазами, светлыми и чистыми, как небо в тот день. Ее белокурые пепельные волосы, изящно причесанные, обрамляли мягкими кудрями перламутровые щечки. Ее тонкая рука, лежавшая на бумаге, говорила о крайней молодости. При каждом взрыве смеха приятельницы она с досадой пожимала нежными белыми плечами, которым, так же как рукам, не доставала еще округлости и пышности. «Монтале! Монтале!» — сказала она, наконец, приятным и ласковым голосом. «Вы смеетесь слишком громко, точно мужчина. На вас не только обратят внимание господа караульные, но вы, пожалуй, не услышите звонка ее высочества». Девушка, которую звали Монтале, не перестала смеяться и шуметь после этого выговора. Она лишь ответила: «Луиза, дорогая, вы говорите не то, что думаете. Вы знаете, что господа караульные, как вы их называете, теперь заснули, и что их не разбудишь даже пушкой. Колокол ее высочества слышен даже на Блуаском мосту, и, стало быть, я услышу, когда мне нужно будет идти к ее высочеству. Вам просто мешает, что я смеюсь, когда вы пишете. Вы боитесь, как бы госпожа де Сен-Реми, ваша матушка, не пришла к нам. что она иногда делает, когда мы смеемся слишком громко.